мы тайные знаки культуры. И прежде, конечно же, как всегда, все виды контактов, которые можно вступить сейчас во время передачи, во время программы, прежде всего можно написать СМС на номер +7 903 797 6333. Передо мной экран, на котором я тут же получу ваши отзывы, впечатления, вопросы, сомнения, идеи, обращения. Можно зайти через сайт silver.ru. Там же вы можете зайти на страницу программы моей «Тайные знаки культуры». Вы можете увидеть мои ответы на вопросы слушателей, найти какую-то информацию обо мне, первую для тех, кто впервые зайдет. А оттуда же можно выйти и на мой персональный сайт и получить информации больше о том, что мне удается делать, с кем я встречаюсь, какие концерты провожу, какие встречи, а также мысли о школе будущего и о многом другом. Итак, сегодняшняя встреча «Тайные знаки культуры» посвящена музыкальным возможностям. Вообще-то музыка – самый мистический вид искусства. Она может без единого слова, без единого намека открыть в человеке невиданные возможности. Она может лечить, расширять пространство. Она может приводить к гигантским научным открытиям. Об этом знают все лауреаты Нобелевской премии. Так или иначе, в детстве у них была классическая музыка. Так случилось. И как эксперт Нобелевского концерта, я еще когда-то, первый раз в 2005 году, начал общение с нобелевскими лауреатами, чтобы узнать. И даже построил так телевизионную программу и трансляцию Нобелевского концерта. Каждый нобелевский лауреат, который заходил в зал на Нобелевский концерт, он получал вопрос, примерно такого типа, похожий вопрос. Что было в детстве относительно классической музыки? Как вы относитесь к этой программе, которую вам сейчас предложили, вот в данном случае, на этом концерте, в концерт Хьюсити, там, где потом будет вручаться премия Нобелевская? И как неудивительно для многих, для меня нет, потому что я этим занимался давно, все нобелевские лауреаты рассказали одно и то же. Или мама играла на рояле. Или папа играл на виолончели или на скрипке, или мама пела, или играли трио, играли квартеты, или ребенка отдали в детстве учиться музыке, у него был педагог и учил его на скрипке, на фортепиано. Они не стали великими скрипачами-пианистами, они стали великими учеными. Но оказывается, это давно уже известно, музыка – это пища для человеческого мозга. В классической музыке внутри нее существуют формулы, тайные знаки, которые питают мозг, придают ему как бы... И парадоксальность, и мягкость, и эластичность, и возможность думать глубоко, видеть мир в его движении, развитии, потому что музыка – это текущая, это развивающаяся субстанция, это отсутствие конкретных живых человеческих слов и понятий, примитивных, простых, ясных, а это прежде всего образы, образы не только эмоциональные, но еще и научные, потому что гениальные композиторы, все и Бах, и Бетховен, и Моцарт, и Чайковский, и Брамс, и десятки-десятки других гениев, они мыслили как бы по подсказке какого-то высочайшего знания, и чем больше мы, люди искусства, погружаемся в музыку, и чем больше человек-любитель музыки погружается в нее, тем больше он или понимает, или чувствует, что он общается просто не просто с музыкой, и что это не вопрос его индивидуального вкуса. Нет, он чувствует, что что-то происходит с его математическими знаниями, с его отношением к риторике, к слову. Он другой, этот ребенок. Именно поэтому я разработал целую систему воздействия на ребенка от его пребывания внутри мамы, в ее животике. Вот эти известные уже тысячам россиян диски, специальные диски для мамы, которая ждет ребенка, и для ребенка, которого ждет мир. Именно поэтому я выпускаю сейчас записи музыки, которая трехлетнего, четырехлетнего и далее ребенка будет продолжать поддерживать в этом мире музыки. И мир музыки сопровождает ребенка в течение его детства, в течение его юности, зачем человека в течение всей его жизни. Я хочу в идеале разработать систему человека в музыке от того момента, когда ребенок в барокамере, в животике у мамы, и до даже момента глубокой старости, потому что музыка может поддерживать человека в старости, что очень важно, потому что люди, как бы ни были они окружены вниманием, они все равно одни, человек один со старостью, он один на один со своими болезнями, ну, пожалуется он, ну, пожалеет его, ну, дадут лекарства, ну, дадут водички, ну, полоскают, это все хорошо, но всех молодых, у всех свои заботы, и поэтому человек пожилой всегда чаще всего чувствует себя заброшенным и одиноким. Так вот, музыка, искусство, оно не даст человеку вот ощущать себя одиноким, потому что если человек получил это знание в детстве, в юности, прожил всю жизнь с великой музыкой, он с ней никогда уже не расстанется. Эта музыка создает ощущение принадлежности человека, вечности, и возраст уже не играет роль. В любви к классической музыке, мы знаем, теряется проблема отцов и детей, потому что если отцы и дети любят Баха, говорят о Шостаковиче, слушают Моцарта, то у них нет конфликтов. Конфликт возникает только на уровне популярной культуры или массовой культуры, как ее называют. У папы свои песнюльки, у сына свои танцульки. Дочь не понимает вкусов родителей, родители вообще в ужасе от вкусов дочери. Как только они объединены великой классической музыкой, классической культурой, они едины, так как, собственно, и должно быть. И даже переходный возраст у детей музыкантов совершенно иной. Он не такой тяжелый, не такой жесткий. У меня есть друг-психолог, который говорит про возраст, начиная от 13-14 и кончая 18, что в этом возрасте на них нужно повесить таблички «закрыто на ремонт». Так вот, ремонт происходит безболезненно, потому что человек, сформированный с музыкой вечности, уже не так поддается гормональному ужасу, гормональному перехлесту. То есть говорить о силе классической музыки, о ее глубинных воздействиях можно до бесконечности. И мне только жалко тех людей, которые, ну, никогда не пойдут в это, никогда не услышат этого, никогда не почувствуют это. Таких будет большинство, к сожалению. Я ничего не могу сделать на небольшой радиостанции для какого-то количества, для каких-то тысяч людей один час в неделю или два часа в неделю. Тут повторы есть по четвергам. Так вот, я всегда хотел бы попытаться, чтобы мои слушатели не только услышали, но и поделились с другими. Ну, независимо от того, что я говорю, кому-то нравится, кому-то нет, но послушайте эту музыку, приобщитесь к ней, потому что это не вопрос только вкуса. Это вопрос существования, среды обитания человека. Мы ведь говорим об экологии, в которой человек существует. Так вот, есть для меня самое высшее понятие – экология человека, экология духа. Ну, как это объяснить? И объяснить еще, что многие проблемы политического характера в стране и экономического характера, они решаются не политическим и не экономическим путем на самом деле. Как мне это рассказать всем умным людям? Они решаются через культуру, потому что именно культура и есть экология человека, среда его обитания. Если культура остаточная или распределяются деньги по остаточному принципу, если музыканты в стране бедны, я имею в виду классических, больших, настоящих музыкантов, музыкантов оркестров, если в городах, где население превышает 150-200 тысяч, нет своих симфонических оркестров, своих музыкальных театров, а если есть, то в них не ходят, то это и ведет именно к тому, что происходит кризис, кризис экономический, кризис политический, тогда люди выбегают на улицу и пытаются изменить что-то митинговым путем, что по сути невозможно, потому что даже речь их настраивает всех на то, что это будет очередной кризис. И когда я читаю часто форумы, ну, мне просто страшно за участников этих форумов, но мне не страшно только в том случае, когда я знаю, что появятся в России умные люди, которые поймут, первична культура. И вот сейчас я еще раз напомню вам, как можно связаться со мной. Проще всего просто прислать СМС на номер +7 903 797 6333. Кстати, что вы думаете по вопросам, которые я сейчас затрону? Согласны ли какие-то из моих слушателей со мной, что вопрос не экономический, что вопрос даже не политический настолько, в той степени, в какой это кажется? Это вопрос культуры, культуры общения, культуры понимания друг друга, культуры духа. И чем больше в стране, в России людей, которые восстанавливаются после ГУЛАГа, многопоколенного ГУЛАГа, убиения лучших людей, уничтожения лучших людей в лагерях смерти сталинских, чем больше людей восстановится, вот те, которые не рождены этими ушедшими. Ведь речь же идет не только о конкретных миллионах погибших в ГУЛАГе, о том, что они не родили, не воспитали, не сформировали, не создали вокруг себя атмосферу. Один замечательный мыслитель сказал: уберите из истории Франции 100 имен, и Франции никогда не было на свете. Вот если убрать это 100 имен из России, то России никогда не было. Сплошные склоки, сплошные ужасы, сплошные трагедии и так далее. Но вот сейчас я хочу дать вам музыку, которая одновременно подражание, которая изобразительна, и которая у меня, например, всегда вызывает чувство гордости за культуру страны, породившую эту музыку. Речь идет о вступлении Мусоргского к его опере, которую Мусоргский назвал «Народная музыкальная драма «Хованщина». Вы знаете, Мусоргский в своих операх и в «Борисе Годунове», и затем в «Хованщине» хотел показать самые переломные, самые сложные драматические времена на Руси, раздираемые противоречиями, на переломе, самые тяжелые ее времена, смутные времена, мрачные времена. Хотя кто-то сейчас иронически скажет, а когда в России не было смутных и мрачных времен? А в 20 веке не было, а в 21-м уже 21 век, разве нет? Ну, наверное, это очень эмоциональная страна, очень темпераментная. И, с одной стороны, в результате этого темперамента рождена великая литература одной группы людей. Да, великая музыка, великая поэзия, а с другой стороны, великая мерзость. И ничего не поделаешь, это грани, это издержки, это проблемы, но эти проблемы решаются. Вот даже сейчас, я еще раз напомню, что в сегодняшней программе я дальше не буду касаться ни вопросов философии и политики, я буду говорить об изобразительных возможностях музыки. И вот вступление к опере «Хованщина», «Рассвет на Москве-реке» — эта музыка совершенно уникальная. Она звучит всего 5 минут. Но я, например, могу сказать, что если бы этой музыки не было, не знаю, стал ли бы я музыкантом, есть примерно 5-6 произведений в моей жизни, в детстве, которые сделали меня музыкантом, которые показали, что это главный путь в моей жизни. Одно из этих 5-6, вот эта 5-минутная музыка «Рассвет на Москве-реке». Я когда в Москву приехал, побежал туда, где вот этот рассвет, чтобы услышать то, как это в жизни, то, что в моей музыке. Я ведь родился в Санкт-Петербурге, потом жил в Витебске. И вот я приехал в Москву, прежде всего приехал в Москву, «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского. И я хочу, чтобы мы все вместе, и те, кто хорошо знает эту уникальную музыку, и те, кто ее впервые услышит, услышали и почувствовали, испытали не что другое, как ощущение невиданной гордости. Потому что когда-то в Россию зарабатывать деньги приехал мальчишка по имени Клод Дебюсси из Франции. А тогда, наоборот, не русские ездили в Париж зарабатывать деньги, да? А французы ездили в Россию, если хотели заработать деньги. Талантливые музыканты их покупали в России за огромные, невиданные деньги. Они преподавали сначала частным образом, потом для богатых людей, потом в консерватории, когда она открылась, московская, петербургская. И вот, знаете, сейчас мы с вами услышим «Рассвет на Москве-реке» и услышим, как Мусоргский создал 5-минутную картину. Начнется звук у альтов. Долгий звук, потом начинается распространение, как бы свет, первые лучи солнца. Ее подхватывает флейта, то есть солнышко уже не только светит, но появилось. И идет вверх, вверх, вверх. Появляется такое удивительное звучание скрипок, тремоло, розовый воздух. Вот я приехал в Москву и увидал все это. Я специально смотрел еще совсем мальчишкой и слышал внутри себя эту музыку. И вот потом начинается что-то чудесное. Скрипки и гобой поют народную, похоже очень на народную мелодию, у нее характер народный, но Мусоргский никогда не цитировал народные мелодии. Он создавал мелодии, в которых сам дух России. Но таким композиторам, как Мусоргский, было нелегко, потому что Россия подражала Западу и своим музыкантам не очень платила и не очень ценила. А потом вдруг неожиданно вот эта мелодия перерастает в крик петуха. Кларнет. Ку-ка-ри-ку. Причем, представьте себе, вот в эту серьезную, в эту красоту, в этот подъем, вдруг начинают московские петухи переговариваться между собой из слободы. Вы представляете, Москва, да, Кремль, к Москва-река, поднимающееся солнце все шире и шире, все больше звуков, звуков. И, наконец, вдруг раз, и все это роскошная мелодия вдруг обрывается криками петухов, потом Волторна отвечает. То есть ощущение, как будто бы художник кладет мазки на полотно, все больше и больше. Так вот, когда мальчишка Дебюсси приехал и стал домашним музыкантом у Надежды Филаретовны фон Мек в Браилове, в ее имении. Представляете, та самая фон Мек, которая когда-то платила Чайковскому. Он приехал, в это время как раз умер Мусоргский, о котором мальчишка Дебюсси, музыкант талантливый французский, ничего не знал. И фон Мек дала ему ноты поиграть, кто умер, кто такой Мусоргский. Мальчишка Дебюсси поиграл и сказал: это какой-то музыкальный бог. Я знаю, что весь французский импрессионизм в музыке, весь французский культ Мусоргского и Римского-Корсакова, двух гениев, он возник именно из России. Французские музыканты услыхали Россию, услыхали эту музыку в числе прочего, потому что Мусоргский не только экспрессионист, он не только сугубо русский композитор, самый великий русский композитор, он еще импрессионист. Он показывает нам, как в музыке проявляются краски, тона, цвета, состояние, символы. За 5 минут Мусоргский дает картину России. И вдруг, где-то примерно после полутора минут, вторая тема, тема колоколов, излюбленная тема, благовеста. Звучат колокола, большие, маленькие. Появляется новая тема, которая звучит как волнующая тема, потому что перелом в России, трагедия в России, потому что заговор Хованского против юного Петра, стрельцы, сколько будет смертей, убийств, ужасов, противоречий, трагедий. Но Россия должна выйти из этого, поэтому колокольный звон становится тревожным. Как всегда, опять тревога, очередной ужас, очередной кошмар. Но солнце поднимается над Кремлем, золотит верхушки, небо розовое, бордовое, голубое. Чудо из чудес! Это музыка. Мне кажется, что она любого человека омолаживает. И главное, начинает биться сердце так, чувство гордости за свою страну, которая порождает эту музыку. Весь мир слушает и играет «Рассвет на Москве-реке». Все удивляются тому, какую культуру Россия несла в XIX веке и тому, что был в числе прочих гениев, огромного количества гениев, писателей, поэтов, художников, музыкантов, был сверхгений Модест Петрович Мусоргский. А теперь слушайте, слушайте, мои родные, эту чудо-музыку. Начали. Я еще раз поставлю ее, слушайте, потому что этот звук должен быть в полной тишине. Thank you.
Слушайте программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Скажите, те, кто слышали первую половину, разве вы не испытали гордость? Ведь это подарок не только русскому народу, это подарок всему человечеству, всему любящему великую музыку человечеству. И достаточно было бы только этого «Рассвет на Москве-реке», чтобы гордо говорить о российской культуре, о русской культуре. Вот тут даже есть такое, ну, вот есть такое письмо. Замечательная музыка. Очень жаль, что вы не указываете название каждого произведения. Эту песню можно найти по словам. Эту песню можно найти по словам. А тут попробуй-ка опознай. Большое спасибо. Да, Господи, Друзья мои, Аленушка, наберите в поисковике «Рассвет на Москва-реке», «Рассвет на Москве-реке», Мусоргской, и вы получите столько вариантов. Ютуб, сколько угодно, я же много раз назвал. Как же, это вступление к опере «Хованщина». «Рассвет на Москва-реке», это ничего не стоит найти. А вот еще одно сообщение. А где можно эти ваши диски приобрести? У нас магазин для беременных, мы были бы счастливы их продавать или дарить, Илья Кемерова. Вообще-то я не имею права, согласно нашему контракту, использовать мою программу для рекламы. Хотя это для меня не столько реклама, сколько необходимость. Мне кажется, один из путей в стране – это с детства музыка. Это еще у мамы в животике музыка. Да зайдите вы на мой сайт, Илья Кемерова, и там все есть. Вы можете зайти на, как я уже сказал, silver.ru, и оттуда там написано «посетить мой сайт». Непосредственно с моей страницы выйти на мой сайт. А вообще-то для любого человека, владеющего интернетом, достаточно набрать мое имя и фамилию в поисковике, например, в Гугле, и вы тут же выйдете на мой сайт. То есть в этом нет никаких проблем. Но название я не буду сообщать. Все-таки договор есть договор. Но я хотел бы, конечно, чтобы эти диски приобрели все, кто может, потому что мама рассказывает про чудеса. Вот. Еще такое, согласен с вами на 100%, развитие начинается с культуры. Это Стас из Ростова. И Оля согласна, пишет со мной, не знаю откуда. А вот вдруг вспомните пирамиду потребностей Маслоу. Сначала надо народ накормить, а потом уже просвещать его. А вот это абсолютнейший нонсенс, милый автор. Не могу обратиться по имени, имени нет, фамилия, скорее всего, Бурак. Значит, уважаемый, нет, нет. Помните, я об этом говорил, кстати, но повторю для новых слушателей. Когда-то был такой бородатый философ, экономист Маркс, да, Карл Маркс. Он сказал, бытие определяет сознание. Бытие определяет сознание. Вот видите, у Маслоу он не марксист, но он тоже пишет об этом. И вы реагируете на это. Сначала надо народ накормить, а потом уже просвещать его. Бытие определяет сознание, хорошая формула, но только для лошадей. Бытие в стойле определяет сознание. Лошадиное сознание стоило. Для лягушек бытие в болоте определяет болотное сознание. Так вот, человек, человек – это первое создание из плоти и крови, у которого сознание может определить бытие. Человек божественен по своей сути, и поэтому его божественная воля, его божественная потребность накормит его тоже. Человека сначала надо накормить, а потом просвещать. Ну, вот видите, то же самое. Накорми кису, а потом дрессируй ее. Вот отсюда многие беды цивилизации человечества. От непонимания, от приоритета накормления. Это правда. Потому что часто голодные художники, голодные писатели, голодные люди любили, создавали, посвящали, потрясались. А сытые оставались холодными, несчастными, мрачными. Человека накормили, у него полно денег, а он не знает, куда приделать веревку для того, чтобы сделать петлю. И это правда. Вот. Ну, и тут же рядом полное согласие, вот, и так далее, и так далее. Вот. И вот еще такое же. Как вообще можно говорить о духовном просвещении, когда зарплаты артистов сводятся к тому, что дорожают билеты? Сходить на проезжий театр в Магнитогорске стоит 1000 рублей. При моей двойной повышенной стипендии студента это невозможно. 1830 рублей стипендия. Двойная повышенная, да. Для повышения культуры нужно делать билеты бесплатными. Конечно, нужно, миленький. А это опять вот автор тот же. Миленький, конечно, нужно делать билеты бесплатными. Но для этого государство должно осознать. Оно должно осознать, что прибыль от газа и нефти, часть этой прибыли большая, должна идти на культуру. Тогда все будет в порядке. Да, цены на билеты большие. Но по своему опыту должен сказать, что если кто-нибудь думает, что эти деньги больших цен идут исполнителю, автору, выходящему на сцену, то вы, милые мои, очень ошибаетесь. Большинство денег оседает в карманах владельцев залов, рекламщиков, продавцов билетов, всяких там махинаций. Наверное, это тоже нужно обязательно учитывать. В эти 1000 рублей входят и махинации, и откаты, и все, что хотите. И человеку, который, собственно, выходит на сцену, остается мало. Вы должны это всегда знать. Вы думаете, вот заработал. Ну, неправда. Конечно, искусство, культура. Они должны быть субсидированы государством. Да, то, что, например, делают в Швеции, знают, это обязательно. даже нет сомнения в этом, что нужно субсидировать великую культуру, потому что культура – это есть главное, что должно наполнять человека. Вот еще, Михаил Семенович, доброе утро. Вы абсолютно правы, говоря о том, что путь к возрождению России начинается с изменения каждого человека через культуру. Большое спасибо за вашу книгу «Тайны гениев», Михаил, Нижний Новгород. Ну, вот видите, и так далее, и так далее. Здесь очень много сообщений, я потом еще что-то успею прочесть для тех, кто написал это не перед самым окончанием программы. Вот, кто-то сказал, я подключилась не с самого начала, спасибо, будем искать, их я застыдили. Вот, хорошо, хорошо. Да, друзья мои, а теперь мы продолжим говорить о подражании в музыке. Сейчас самое знаменитое подражание. Когда-то Римский-Корсаков, другой удивительный композитор русской музыки, в сказке о царе Салтане в своей опере написал очень известное произведение «Полет шмеля», потому что бидон превращается в шмеля, и помните, как у Пушкина «Шмель жужжит, жужжит, кружится». Кстати, когда бидон превращается в комара, то у Пушкина шмель перестает жужжать, кружиться, и написано так: «А комар-то злится, злится». То есть Пушкин даже здесь отличает жужжание шмеля от звона комара в стихах, в его неповторимой музыке. И вот Римский-Корсаков однажды поручил кларнету, который сыграл эту феноменальную музыку «Полет шмеля». Чего только не творилось в истории музыки. Все, кто умеет играть, кто не умеет, все для своих инструментов делали предложения. На чем только не играют «Полет шмеля». И даже конкурсы устраивают соревнования. Кто быстрее сыграет, там какой-то рекорд, чуть не 53 секунды, это что-то безумное, это там 15 нот в секунду надо играть. Но сам Римский-Корсаков поручил «Полет шмеля» кларнету. Это не полное подражание, но это бесконечно феноменальное ощущение полета, движения. У Римского-Корсакова не нужно играть с огромной скоростью. Вот в той записи, которую я вам дам, «Полет шмеля» из сказки о царе Салтане, музыка звучит минуту 10 секунд, а не 53 секунды. Вот эта разница в 17 секунд колоссальна по скорости. Нет, здесь другое, здесь передано ощущение полета, радости бесконечного полета. Не надо поражать всех скоростью. Скорость достаточно велика. Но именно кларнет играет этот «Полет шмеля» в оригинале. Замечательно. Послушайте оригинал, так как это у Римского-Корсакова. Итак, музыка подражает. Внимание, начали. Это музыка подражала издревле. Она изображала, подражала. Это было и в эпоху Ренессанса. А барокко, вот это вот сумасшедшее время музыки барокко, конец 16-17, начало 18 века, когда и лай собак, и мяуканье кис, чего только там не было. Один только Вивальди с его временами года чего стоит, какие птички, какой пастушок, какие пьяницы в концерте «Осень» во времена года. То есть музыка всегда улыбалась, шутила, смеялась, радовалась, открывала. Вот послушайте, сейчас будет Эдвард Грик, его лирические пьесы. Первая из них называется «Птицы» из лирических пьес. Послушайте, как на рояле звучит подражание пению птиц. Рояль вроде бы совсем не птичий инструмент. Одно дело скрипка, одно дело флейта. Но вот кларнет, который летит. А что может сделать рояль? Послушайте, что делает Грик? С одной стороны пение птиц, а с другой... Так вот я хотел сказать, что с одной стороны пение птиц, да? А с другой стороны народная мелодия, танец. Как удивителен Грик. Создавая танец, он подражает, но назвал он это произведение «Птицы». И тогда еще одно. Послушайте еще «Птиц». Совсем уже других тоже, из лирических тетрадей. Послушайте, какой Грик все-таки волшебник. Прерываем это волшебство, но мы еще встретимся. Не переключайтесь.
Серебряном дожде.
10 до 11 вечера в авторской программе Юрия Хачинского «Звезды падают с неба» вы услышите рассказ о Роджере Муре, который сыграл агента 007 в 7 циклах «Бондианы».
Тайные знаки культуры.
Ну вот я в конце, все, как всегда в конце программы, получаю все больше и больше сообщений. Сейчас что-нибудь такое выхвачу, на что-то отвечу. Ну да, вот многие со мной согласны. Один человек пишет, что даже вот здорово звучит такая толстый шмель, когда на контрабасе играют. Вот другие продолжают реагировать на мое высказывание о том, что у человека сознание определяет бытие, в отличие от лошадей и лягушек. Точно, Ломоносову и Бальзаку пишет некто, автор сообщения, бедность не мешали делать великие открытия и писать великие книги. Вот, и другие сообщения, написано, что музыка калорийнее, духовная пища может заменить отчасти обыденную. Юлия из Москвы. Конечно, Юлия, я это очень хорошо знаю. Были у меня в жизни очень бедные времена, очень тяжелые, и даже мы с моими родителями жили очень бедно. Когда некоторые люди приходили в нашу квартиру, говорили, это не просто бедность, это кричащая бедность. Да, мы абсолютно не обращали внимания на то, что у нас, да, и шкафы, и мама и папа спали на спальном матрасе и поворачивались ночью по команде, не было денег ни на что, но зато какую духовную жизнь. Господи, как мы посещали концерты, как мы говорили об этом, как мы рассматривали картины на марках, картины художников, других вариантов не было. И это была совершенно другая атмосфера. Это была атмосфера жизни, радости, красоты. И все детство я помню не как бедность, она меня не задевала, не трогала, невозможность чего-то приобрести такого, того, что хотелось бы иногда, и невозможно было съесть, чего хотелось бы. Между прочим, я почему-то помню, что я много лет своей юности мечтал съесть цыпленка табака. Мне казалось, что это вершина богатства. Если человек придет в столовую, в ресторан, в кафе и закажет себе цыпленка табака, то он очень богатый. Но действительно, можно было поесть за 40-50 копеек, а цыпленок табака стоил рубль 80. То есть вместо 4 раз поесть, 1 раз цыпленок табака. Ну и что? И это не важно, потому что в этой атмосфере, атмосфере без цыпленка табака, атмосфере без удовлетворения всех этих потребностей и желаний, всей этой мишуры и всех этих вещей, я был счастлив. Я был счастлив. И помните, даже Татьяна говорит, что она всю мишуру убала, все, что вот ее окружает сейчас в свете. Она говорит, Онегину, ну что она бы отдала только за свой укромный сад, за свою скромную комнату, за свою... Вот это же, это давно известно, и это невысокие слова искусства, жизнь духа. Она осуществляет, она реальна, она глубока. Ну вот давайте мы закончим сейчас так. Я обниму вас музыкой и поставлю вам окончание, кусочек финала симфонии Иосифа Гайдна, величайшего в мире шутника, которую современники назвали «Медведь». Почему «Медведь»? А потому что музыка, с одной стороны, легкая веселость, с другой немножко неуклюжая, как «Медведь». Вот давайте сейчас этим «Медведем» и закончим очередную программу «Тайные знаки культуры», а продолжим разговор о музыкальном подражании ровно через неделю. Обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казиник. У кого есть выход на мой сайт, зайдите, помашите мне ручкой с моего глобуса, я опять увижу географию. До встречи.